Здравствуйте!
В эфире подкаст «Жизнь в кадре». В студии Елена и Ольга Зимины. Сегодня мы поговорим о видеопроизводстве в современных медиа. У нас в гостях начальник отдела фото- и видеодирекции государственных проектов Международной медиагруппы «Россия сегодня» Ирина Барыбина.
Привет всем!
С видео наша гостья начала работать в 2002 году в качестве корреспондента отдела новостей на телеканале ТВЦ «Саратов».
Позже перешла в продюсерский центр телекомпании ТНТ «Саратов».
В Москве работала в телекомпаниях ТВЗАО, Телемост и даже на Первом канале.
В России сегодня 2011 года.
Здравствуйте, Ирина Юрьевна.
Всем привет.
Вы начальник отдела фото и видео. Сколько же человек вообще в вашем подчинении и сложно ли ими управлять?
На самом деле, я не могу сказать в моем подчинении, потому что наша работа – это работа командная, и каждый знает свою зону ответственности. У каждого практически равноправные задания и права тоже у всех одинаковые. Чем отличается начальник отдела именно в нашей дирекции от остальных, так скажем, рядовых сотрудников, это если вдруг появляется необходимость кого-то поругать, тогда поругать можно начальника отдела. То есть, по факту, начальник отдела, он отвечает за стабильность работы в отделе. А управлять... Я не могу сказать, что я прям вот руководитель, подошел, стукнул кулаком по столу и вот сказала: я начальник, ты подчиненный, давайте вот теперь работать так, как я сказала. Нет. Самое главное, чтобы работа была выполнена. Потому что я работаю в дирекции государственных проектов. И все прекрасно понимают, насколько это ответственно, насколько это важно. Каждый отдает себе в этом отчет.
Как проходит ваш обычный рабочий день?
Они не похожи один на другой. Бывает такое, что складывается неделя из неких таких дней сурка, да? Когда я прихожу на работу, к примеру, обрабатываю видео, которое нам уже дали, оно готовое видео, да, и я его просто беру, обрабатываю, публикую. Либо я еду в командировку, и тогда все совсем по-другому. Тогда мы договариваемся с теми людьми, к кому мы едем на съемку. А я вообще по факту и все мои коллеги в нашем отделе – конвергентные журналисты. Знаете, кто такие конвергентные журналисты? Конвергентный журналист – это журналист, который делает все от идеи до финального выпуска, то есть все. И мы как раз тем самым и занимаемся. То есть, к примеру, какая-нибудь командировка, да? И мы приезжаем, мы договариваемся с людьми на съемку, едем туда, как правило, либо я, либо еще редактор, а может быть, я одна приезжаю. Я договариваюсь, приезжаю, вешаю петличку, выставляю камеру, задаю вопросы, снимаю сама. Потом возвращаюсь на работу, в офис, заливаю материал, монтирую его, публикую. Если нужно написать сюжет, пишу сюжет. Бывает, что меня отправляют в командировку, где я нужна не как видеоредактор, а как пишущий журналист. И так я работала, например, на чемпионате мира по футболу. Я работала, но я работала не в поле, так скажем, не там, где мячик гоняют, да, а я работала, сидела в пресс-центре. И там приходили гости, совершенно разные люди, министры, певцы, спортсмены. И я выпускала новости. Я писала небольшие новостные заметки или просто новости, да, и отправляла в Москву, чтобы я работала в Калининграде. То есть мы занимаемся всем, и я не могу сказать, какой вот как классически выглядит один мой рабочий день. Они не похожи друг на друга. Все зависит от задачи, все зависит от целей. Вот здесь же мой рабочий день, да?
Ну да.
Это тоже часть моей работы. А что я здесь делаю? Я передаю свои знания ребятам. Я смотрю, как они работали с... Как они... Как вы делали проекты, готовили презентации. Я тоже голосовала и оценивала ваши работы. Работа – это моя. Да, это моя работа. Да, ну то есть совершенно разные задачи.
Кто и как формирует план работы вашему отделу?
Дирекция госпроектов. Это значит, есть некие государственные проекты, проекты государственной важности. О некоторых я не могу говорить, потому что это государственная тайна. А есть проекты... Приходит шеф и говорит... Шеф – это моя начальница. Говорит: Ир, зайди, пожалуйста. Я прихожу к ней, она говорит: вот задача такая. Нам к... Либо к 9 мая тогда поступила такая задача. Нужно подготовить некий ролик про Холокост. И ты быстренько соображаешь, накидываешь какие-то идеи, просто вот все, что льется. А потом приходишь к шефу, говоришь: есть такие варианты. Она одобряет какой-то из этих вариантов, и ты идешь его реализовывать. И как ты его будешь реализовывать, это тоже лежит, вся ответственность лежит на тебе. Это может быть съемка, это может быть видео, это может быть мультфильм, это нарисованный мультфильм. И тогда мы работаем уже в команде с бильд-редакторами. Это ребята, которые занимаются фотографией и занимаются именно картинкой, которые вот там рисуют, да? То есть каждый день он не похож на предыдущий. И задачи не похожи. И как они формируются? Есть некий план, он не всегда ясен нам, как исполнителям. Руку на пульсе держит мой руководитель и раздает стратегические задачи, ставит перед нами какие-то стратегические задачи, мы их выполняем. То есть, по факту, дирекция наша, дирекция в МИР России сегодня, да, дирекция госпроектов, это такой, как я люблю говорить, живой организм, который живет своей жизнью, каждый день не похожий на предыдущий. Ну и потом... Мы выполняем какие-то очень важные государственные задачи, и мне очень хочется верить, что мы как-то влияем на ход событий.
А вот вызывают ли вас на ковер к начальству?
Бывает. Конечно, конечно, бывает. У меня была ситуация, когда... Мы вообще дежурим, да, то есть у нас есть дежурство. Например, с 9 и до 9 утра, до 9 вечера у меня должна быть перекрыта весь мой рабочий процесс, должен быть перекрыт людьми, да, моими сотрудниками. То есть с 9 приходит один человек, к 11 приходит другой человек, и, например, в 2 приходит последний, который остается до 9. То есть весь день... Не факт, что поступят какие-то задачи, но если задача поступит, человек должен быть на месте. Должен быть кто-то, кто перехватит, да, и кто выполнит. Потому что государственные задачи должны выполняться мгновенно, еще вчера, а лучше еще неделю назад. Вот, поэтому я уезжаю после рабочего дня, оставляю свою коллегу, и через час мне звонят и говорят: а ее нет. А задачу нужно выполнить. У меня начинает подергиваться глазик. Я звоню коллеге и понимаю, что я дозвониться до нее не могу, она в метро. И это ситуация СОС. В общем, на следующий день... Ну, как правило, меня вызывают на ковер. Я сама прихожу. Я сама прихожу и говорю: Елена Николаевна, тут такое дело... Я посыпаю голову пеплом, но у нас сложилась вот такая ситуация. Меня могут... Ну, вариантов много. Все зависит от того, насколько огромный случился апокалипсис. Это маленький взрыв спичечной головки или это прям апокалипсис, прям ядерная война. Наверное, нельзя эти слова говорить, да? Но неважно. Вот. В общем... Либо мне просто делают выговор, либо непросто.
По каким критериям вы вообще оцениваете снятый материал вашим коллегам, если вы оцениваете как, ну, все-таки начальник отдела?
Начнем с того, что я оцениваю и свою работу, да. Знаете, бывают ситуации, когда ты снял, вот вы работаете в паре, да? Ты берешь, смотришь материал, отсматриваешь материал своего коллеги. И говоришь: Игорь, ну нельзя было так. Ты вообще видел, с какой точки ты это снимаешь? Ну, то есть, ты оцениваешь, ты говоришь, что вот здесь брак, вот здесь у тебя рука трясется. По каким параметрам мы оцениваем? Чтобы композиционно был выстроен план хорошо, чтобы по звуку не было никаких косяков, чтобы по свету было все ровно, чтобы было все хорошо. Вот ты отчитал этого своего коллегу, потом открываешь свои файлы и понимаешь.
То же самое.
Если не хуже. Разное бывает. Ну, по-разному все бывает. И человеческий фактор, техника может подвести. Поэтому я в первую очередь от каких-то комментариев в сторону своих коллег я всегда воздерживаюсь. Я сначала смотрю, как сняла я. И если я сняла плохо, я говорю: ребят, что-то я как-то вот накосячила. Если я сняла прекрасно, ну, это, конечно, маслечко на душу, прям на сердечко, и понимаю, что хорошо сделал. Бывает так, что вроде бы вся съемка и прошла ровно, и нет каких-то особых косяков, и нет никаких особо симпатичных планов, и вдруг ты видишь какой-то один план, который вытягивает всю съемку. Вот он просто волшебный. Это может быть все что угодно. Я когда работала на телемосте, мы делали программы на разные каналы Москвы, ну и даже на федеральные каналы. И мы поехали, и мы снимали конюшню. И мне так классно, лошадь ржала в камеру, и это был самый лучший кадр. Он был, может быть, не очень интересный с точки зрения постановки, да, но он был очень эмоциональный. Потом от «Мия России сегодня» мы ездили, ну, условно назовем зоопарк. И там мы снимали очень злого тигра. Ну, прям злого тигра. Не просто который вот ходит и немножечко рычит, так слегка. А надо понимать, что там решетки очень толстые. И камера у меня небольшая, на штативе. Я подхожу и говорю: скажите, а можно мне будет вот здесь вот стоять? Если я буду стоять прям близко к камере, а если сейчас этот товарищ тронет лапой решетку, решетка не оторвется? Мне говорит: нет, не оторвется. Я говорю: прекрасно. Я стою в стороне, держу камеру и снимаю этого тигра. Он подходит, и, представляете, раздается просто животный, вот такой вот звериный, дикий рык. Это было невероятно страшно, просто невероятно. А мне коллеги говорят: ты вообще на каких успокаивающих ты сидишь? Вот. И вот этими кадрами ты прям гордишься. Поэтому разные бывают варианты. Ну, что-то не сложилось. Либо план испорчен не... Ну, кадр испорчен не нами, вот как операторами, да, а что-то внешние какие-то воздействия. Ну, просто вот, ну, свет переключился. Да и камеры сами могут подводить. Недавно я снимала интервью с атаманом Казаком. И одна камера, мне было две камеры. Зачем нужны две камеры? Одна камера снимает более общий план, а другая снимает крупный план. Да, я вам рассказывала тогда на лекции. И у меня та камера, которая снимает крупный план, она залажала. То есть у нее было несколько моментов, где просто пошел расфокус. Камера так себя повела. Предугадать это невозможно.
А вот вы работали же в разных вообще сферах, ну, грубо говоря, и можете рассказать, есть ли различия в подготовке, содержании и форматах видео, снятых для телевидения и для интернет-площадок?
Есть разница, разница большая, потому что когда мы делаем сюжеты для телевидения, есть, и на самом деле разница есть и внутри телевидения, смотря для чего, куда ты делаешь сюжет. Если ты делаешь сюжет в новости, у тебя будет и стиль, и подача, и самое главное, хронометраж сюжета будет один. Там важно, что 1.5 минуты, 1.5-2 минуты. 2 минуты – это прям вот потолок, да, это очень много. Очень четко, по делу, без каких-то, без воды. Если мы говорим про то же самое телевидение, но это, например, какая-то авторская программа, там подход будет совсем другой. Вопрос какой-то? Нет. Вот. А что касается интернет, каких-то порталов, здесь мы ориентируемся на своего зрителя и понимаем, что наш зритель, он достаточно активен, у него не так много свободного времени, поэтому мы ему помогаем сделать просмотр нашего материала наиболее комфортным. То есть что мы делаем? Мы делаем субтитры. То есть чтобы он смотрел, если может слушать, слушал, не может слушать, читал. Да? Мы делаем либо развернутое интервью, мы очень мало даем своего текста. Именно в интернет-изданиях мы практически не делаем сюжеты. Ну вот я забыла уже, когда я последний раз именно прям вот писала закадровый текст, начитывала его, то, что, на чем держится телевидение, да? Здесь у нас либо живой звук, либо нарезанная картинка под музыку, да, какую-то, либо под живой интершум. Интершум – это тот шум, который сопровождает видео. То есть, например, если мы снимаем море, да, у нас интершум – шум воды будет, да. Вот, то есть, я не помню, когда я последний раз снимала сюжеты. То есть, как правило, это либо ролики. А почему так происходит? Потому что, если мы говорим, например, про РИА Новости, то сюжеты мы публикуем на портале. И как происходит публикация? Мы сначала заводим иллюстрацию, это просто видеоматериал, но он нигде не появится, если мы не заведем статью. А что такое статья? Это заголовок, это краткое описание, лид, да? Ну, то есть анонс, да, грубо говоря. Потом мы раскрываем эту статью, и дальше у нас либо большая статья, либо какое-то там есть внутри описание. Именно поэтому мне дополнительно писать закадровый голос, озвучивать сюжет не нужно.
Является ли количество лайков, набранное в интернете, такой как бы оценкой снятого материала?
Я думаю, что именно в нашем случае... Если мы говорим именно про мою работу основную, да, то больше цепляет и набирает лайки именно тема и либо гость. То есть мы идем, отталкиваемся от этого. Другое дело, если мы говорим про какую-то публикацию там, в Телеграме, да, или на каких-то других платформах. Вот там уже, если это мое личное, тогда, да, там уже играет роль и тема, и как снято. А у нас в основном это тема и гость имеет значение.
Реагирует ли ваш отдел на комментарии под видео? И пишете ли вы ответы на эти комментарии?
Конечно, конечно, обязательно. Обязательно нужно общаться со своим зрителем. И мы говорим не только про видеоконтент, мы говорим про любые публикации. Естественно, есть обратная связь. По этой обратной связи мы понимаем, насколько интересна эта тема. Мы видим поддержку, например, в адрес наших героев. Самое главное, что эти комментарии, они важны вот именно не только нам, но и нашим героям, чтобы они понимали, что все то, что они делают, это очень важно.
Угу. Как мы понимаем, вы работаете достаточно большой промежуток времени уже с...
Больше полжизни.
Нет, вот, да. Да, у вас было колоссальное количество проектов, и вот можете рассказать, какие проекты, над которыми вы работали, давались труднее всего?
Вообще на протяжении всей жизни?
Да.
Труднее всего мне было работать на проекте, которая была посвящена пластическим операциям. Это было, достаточно давно. И я человек, который, достаточно впечатлительный. То есть два проекта, наверное, над которыми мне было сложно работать. Это пластические операции и работа с детским хосписом. Если я вдруг забуду, напомните мне, пожалуйста. А сначала начнем с пластических операций. То есть сначала мне объявили, что это будет такой проект длительный. И ты, Ира, говорит, будешь снимать операции. Прям операции. Я говорю, божечки. И мне нужно было как-то подготовиться морально, чтобы я просто батоном не упала рядом с оперируемым. Я открывала журналы, в интернете искала и смотрела на все это в черно-белом изображении. Я готовила себя морально. Потом я перешла уже к цветным картинкам. Потом мы начали выезжать. Сначала мы знакомились с этими товарищами, да, с нашими будущими пациентами. То есть это был такой проект, достаточно, то есть он был рекламный и очень популярный и у нас на телевидении, потому что всем было очень интересно посмотреть, как же это все происходит, и на местном телевидении, в городе тоже. А мы работали, прям стояли на... У меня был обычный рабочий день в операционной. Нас одевали. Главное только вот, что хирурги, они еще руки моют, да, и вот заходят вот такие вот такими куколками, да, с поднятыми руками. А мы просто были в полном обмундировании, упаковывали камеру, чтобы все было стерильно, потому что все-таки это операция. И мы стояли. Один раз я уже настолько привыкла к этим операциям, что ко мне подходит, говорит, вы идете там дальше снимать? Я говорю, да-да-да, у меня сейчас вот моего героя там премедикацию сделали, сейчас его отвезут. На меня смотрит медсестра, говорит, может, ты уже к нам пойдешь? То есть уже настолько я привыкла и к терминам, и к тому, что зачем следует. И потом мы приходим в операционную, и я понимаю, что моей героине накладывают повязку не ту. То есть я уже настолько привыкла, я знала, что вот эта повязка накладывается, например, чтобы носик отремонтировать, да? Вот эта повязка накладывается, чтобы глазки отремонтировать. Я понимаю, что она заказывала, грубо говоря, носик, а ей планируют подкорректировать глазки, блефропластику, да? А я говорю, слушайте, мне кажется, сейчас произойдет медицинская ошибка. И правда, они полезли смотреть в ее историю. Просто настолько большой был поток, очень много было операций, что люди просто запутались. В какой-то момент они, конечно, бы очнулись, да, но вот этим вот человеком, который их немножечко, врачей так разбудил, была я. И я была такая гордая. Я молодец. Вот. Мне было безумно интересно находиться на этих операциях ровно до того момента, пока я не увидела, как человека возвращают из реанимации. То есть там сначала человек приходит в себя, потом его возвращают в палату. А мы же с ними, мы же их снимаем. То есть мы их снимаем до операции, берем интервью, во время операции и после того, как человек восстанавливается. И я ни разу не видела человека уже вот в промежутке, да. Мне стало плохо. Вот тут я сломалась. Я просто легла в Сестринской. Ко мне медсестрички подходят, они привыкли, что я кремень. И что ты здесь лежишь? Что ты бледненькая? Я говорю, я не бледненькая, мне кажется, я умираю. Вот. То есть, было достаточно так сложно. И, конечно, было сложно начинать работать с детским хосписом. Мы сотрудничаем с питерским детским хосписом с 2016 года. Это учреждение, где находятся детки до 18 лет с тяжелыми заболеваниями. С очень сложными такими.
Онкологии,
кстати, там только 20%. А в основном это генетические заболевания или какие-то приобретенные заболевания, да, но которые стали паллиативными. То есть больные стали паллиативными. Что такое паллиативные больные? Это больные, у которых не наступит выздоровление. То есть, к примеру, родился ребенок, к нам в гости приезжал мальчишка, у него просто от рождения, нет ног. Но при этом он здоровый. Но при этом он является паллиативным больным. Понимаете, да? Вот идеалы никогда не наступят. А уж сколько будет отведено, это вопрос такой достаточно, сложный. И правда, когда мне сказали, что ты поедешь туда, я очень долго сопротивлялась и говорю: ребят, правда, я настолько впечатлительная, и у меня у самой двое детей. Я говорю: я не поеду, пожалуйста. Мне сказали: Ирка, ты девушка сильная, и заменимых у нас нет. Вот, я поехала. И вот уже много лет мы туда периодически ездим, снимаем, устраиваем им праздники какие-то. То есть мы уже с ними дружим, да. С некоторыми ребятами мы поддерживаем связь, и я знаю, чем они живут сейчас. Это очень здорово. Но начало, вот именно становление, было очень сложным. Я помню, мы когда первый раз туда приехали, и нам руководитель этого хосписа должен был провести экскурсию по зданию. И он очень долго в коридоре стоял, о чем-то рассказывал о становлении, об истории этого здания самого, об истории хосписа. А рядом рядом лифт, и лифт открывается. Оттуда выходит мамочка с ребеночком и уезжает на скорой. Продолжаем разговор. Опять лифт открывается, выходит мамочка с ребенком и уезжает на скорой. Я не знаю, это обследование или это действительно что-то, какая-то проблема, да, вот экстренный случай. Но я не знаю. Но мне становится все хуже и хуже. Я понимаю, что если мы сейчас никуда не пойдем, то я просто батоном тут и свалюсь. Потому что, правда, это достаточно сложно. И когда такие темы приходится с такими темами работать, тут два варианта, опасных варианта. Либо можно уйти в цинизм, такой прям жесткий, да, вот, либо можно перегореть и сломаться. То есть просто нужно чувствовать вот эту вот грань и очень беречь себя. Есть журналисты, которые не могут с этими темами работать. Вот. А есть журналисты, которые посвятили себя полностью этому. Я не говорю о том, что я журналист соучастия в полной мере, но это в моей жизни тоже есть.
Какое надо иметь мне образование, чтобы пойти работать в ваш отдел?
На самом деле, я сейчас, может быть, скажу крамольную фразу, но чтобы работать у нас, именно в нашем отделе, нужно иметь желание, нужно иметь технические навыки, потому что придется и снимать, и монтировать, и нужно иметь, так скажем, наверное, эстетическую насмотренность, чтобы снимать красивые, правильно выстроенные планы. Что касается образования, у нас нет четких градаций по образованию. Я, например, филолог.
То есть, чтобы оно просто было какое-то, да?
На самом деле образование нужно всем, и я убеждена в том, что высшее образование иметь желательно и даже очень желательно. Знаете почему? Потому что обучение, именно образование, да, высшее образование, оно вас учит учиться. То есть вы научаетесь именно учиться, схватывать новую информацию, переваривать ее. Из каких-то больших объемов информации выделять самое главное, конспектировать, да? И этому учит институт, университет. И если интересует, там, к примеру, литература, русский язык литературы, да, идите на филфак. Сначала нужно почувствовать, что правда вот, что цепляет. Если прям очень нравится фотография, то нужно, и фотография, или видео, да, то нужно идти прям в специализированный институт. Такие тоже есть, да, и, но в первую очередь к нам попадают не по образованию, а по призванию.
Спасибо. Вот вы работаете, снимаете для каких-то именно больших организаций. А можете рассказать, снимаете ли вы видео сами для себя, то есть, да? И есть ли здесь какие-то свои секреты у вас?
Секрет есть только один – включиться и не лениться.
Это везде.
Да. В какой-то момент, когда ты очень много снимаешь и очень много пишешь сюжеты, да, ты вот прям перегораешь, ну прям устаешь, ну боже мой, ну сколько можно? И ты кому-то рассказываешь, что вот ты работаешь в СМИ, вот ты видеоредактор, все говорят, о, это так интересно, а ты думаешь, блин, ну уже не очень, уже не хочется, уже устал. И стоит тебе выехать на отдых, например. Что ты делаешь? Да, ты снимаешь. Ты берешь камеру и ты снимаешь. Ты продумываешь сюжет, ты продумываешь, откуда ты выйдешь, как ты зайдешь в кадр, что у тебя в кадре будет, что еще ты будешь снимать. Мы поехали в отпуск по греческим островам. Это было в 2017 году. И тогда у меня уже вот наступило в какой-то момент такое профессиональное выгорание, когда я устала от видео. Что я делала весь этот путь в 3 недели? Мы с мужем снимали видео. И потом я это выставляла, ну, часть я так и не смонтировала. Вот снять это полдела. А еще большая половина. Еще половина – это все это дело смонтировать и опубликовать. Естественно, я снимаю какие-то свои видосики. Я, например, увлекаюсь творчеством. Я занимаюсь и эпоксидкой, и... Да, да. Я немножечко, совсем чуть-чуть рисую, я учусь рисовать. Я занимаюсь, обожаю папье-маше. И вот я иногда просто снимаю процесс, как я это делаю. Ну, потому что я от этого получаю удовольствие. Для меня это такая отдушина. И мне это хочется снимать. И самое удивительное для меня было действительно удивительно, что мои сюжеты находят отклик. Что то, чем я занимаюсь, интересно другим. Мне казалось, да подумаешь, ну что там такое, папье-маше, бумага. А оказывается, нет. Оказывается, это нужно. Поэтому если, ну так, как пожелание, если вдруг вы чем-то занимаетесь и думаете, что это ерунда какая-то, вы сначала сделайте и посмотрите, что обязательно найдутся те, кому это понравится, кому это нужно будет.
То есть сначала, ну, интереснее снимать свои же желания, да? То, что тебе нравится.
Да, потому что все, чем мы занимаемся, мы в первую очередь занимаемся для себя. Даже если мы делаем сюжеты, видеосюжеты по заказу, да, ну, в любом случае у нас есть некий заказчик, да, если это даже мое руководство, или это заказ, задача поступила сверху. Мы когда что-то делаем, мы должны полюбить этот продукт. Мы должны прям его почувствовать и после того, как мы его сделали, посмотреть как бы со стороны. А мне нравится? Если мне нравится, и если я сама не имею к этому материалу никаких вопросов, значит, он понравится и моему зрителю. Просто пытаться что-то делать, чтобы якобы кому-то угодить, Ну, это изначально провальная история. Поэтому нам обязательно нужно что-то делать, чтобы было интересно нам. Интересно просто рисовать в тетрадке линером. Рисуем, значит, линером. И снимаем. Я вот иногда залипаю на одной платформе, в Нельзяграме, да, и там девушка показывает, как она просто на листочке, просто черным линером и простым карандашом рисует невероятные картинки. Ну, невероятные. Они графические такие, но очень красивые. Все имеет отклик. Если вам что-то пришло в голову, сразу же берите, делайте, пробуйте. Потому что потом перегорите, а потом будете вспоминать, я когда-то, может быть, хотел, а может быть, передумал. Нет, берем, делаем, а потом смотрим. Лучше жалеть, что сделал, чем переживать, что не сделал, не попробовал.
Что в личном видеоплейлисте Ирины Барыбиной? Какие у вас есть предпочтения?
Я люблю смотреть какие-то видеоразоблачения. Я подписана на один канал на Ютубе, и там парнишка рассказывает о каких-то таинственных легендах и разоблачает.
Мне кажется, поняли, что это за канал.
Да? Сначала я, когда его включила, думаю, да что ж такое? Но он, правда, какой-то, слишком наигранно.
И несуразный какой-то.
И несуразный, и нелепый. А потом ты вот как-то включаешься, и ты реагируешь на его шутки. Он, правда, достаточно интересный, и вот эти вот разоблачения очень... Мне сначала нравилось, в принципе, про какую-то мистику смотреть, а у меня прям мозг отдыхает. Такая, о, какая очередная сказка, так здорово. А теперь вот понравилось вот это. Еще, ну, про космические, на космические какие-то темы видео люблю смотреть. Ну, наверное, ну что еще? Накидайте. Что еще может быть?
Ну... Разные хендмейд, может быть, смотрите?
А, конечно! Конечно! Конечно, у меня просто бывает так, что нон-стопом идут какие-то видео-мастер-классы, рисуют картины, заливают что-то из эпоксидной смолы, и очень еще мне нравятся миниатюры в каком-то азиатском стиле, где в бутылках делают такие подобие горы, там какая-то лестница, все это мхом устлано. В общем, это очень интересно и вот очень залипательно, и думаешь, да-да-да-да-да, я когда-нибудь
вот еще, знаете,
попробую.
Делают такие тортики какие-то, вот там тоже всякие горы, мох, потом заливают это какой-то такой голубой жижей.
Жижей, да-да-да-да-да, желешкой, да, какой-то.
Да.
Это очень здорово. Я, правда, мне очень нравится. Иногда, правда, смотришь и думаешь, а у меня так не получится.
Да-да-да. Современные подростки сейчас много снимают видео на смартфон. Вот иногда у них получаются реально интересные материалы, а иногда, ну, так вот, не очень. Может ли вообще количество переходить в качество, как вы считаете?
Может, если человек смотрит на свои материалы, оценивает их критически, следит за трендами, отслеживает каких-то топовых, если мы говорим про блогеров, да, топовых блогеров, а лучше смотрит классические какие-то каналы, где снято, вот о чем я говорила, да, на мастер-классе, знает базу. И понимает, что вот здесь вот я снял, а здесь у меня было освещение плохое, здесь камера тряслась, здесь я записывал интервью, звук записался плохо. В следующий раз попробую еще. Если у человека есть вот эта вот жилка снять круто, классно, и у него, главное, нет вот этой вот лени, да потом, а ему хочется вот здесь. Вот прям вот с колес, что называется, да, пусть снимает. Вот чем больше снимает, тем лучше, но отсматривает свой материал и любить свой материал нужно, но это не значит, что нужно оставлять все так, как есть. Нужно всегда стремиться к тому, чтобы твой материал завтра был чуть лучше, чем вчера. То есть каждый раз немножечко расти. Так ты повышаешь и свою самооценку. Ну и самое главное, как мы уже проговаривали, да, ты таким образом наращиваешь себе аудиторию. Потому что людям все-таки на качественную картинку, на качественный текст, на интересных гостей. Смотреть, конечно же, интересней, и если мы будем просто снимать себя, потому что я такой, ну вот я такой. Харизма должна быть. Может быть, и даже вот не очень будет материал, но если у человека есть харизма, он возьмет, мне кажется, даже тогда, когда у него и съемка не очень. Поэтому составляющих на самом деле, вот составляющих успеха очень много. Это такие нюансы, и такие совпадения, это такие вот случайности.
Как человеку, который держит в руках смартфон, записать яркий и интересный ролик?
Нужно, во-первых, знать, во-первых, что мы снимаем, да? Если мы говорим яркий ролик по картинке, то нам нужно знать какие-то, опять же, базовые, основные принципы, по которым мы можем получить красивую картинку. Что это значит? Это не снимать против света, хорошее освещение, правильный ракурс, правильное чередование крупностей, незатянутость. То есть нужно все-таки уважать своего зрителя. И с качественной картинкой мы уважаем своего зрителя. А дальше мы должны понимать, о чем мы хотим снять. Вы готовили презентации, вы понимали, о чем вы будете рассказывать. Вы через свои фотографии рассказывали, передавали такой какой-то глубокий смысл, да? И когда мы делаем качественный ролик, мы должны понимать, что этот ролик должен либо развлечь, либо научить, либо предостеречь, да? Ну, в общем-то, наверное, вот эти вот три кита, да? Обучение, развлечение, предостережение. Если мы отвечаем на эти три пункта, да, то мы можем надеяться на то, что наш ролик, что называется, зайдет. Дальше, если мы сняли предостережение, оно должно быть актуальное, да, оно должно быть в духе времени. То есть какое предостережение? Ну, не бегать рядом с дорогой, не выскакивать за мячиком, да, не бежать к дороге, потому что это вот может быть опасно. И самое главное, сам человек, который снимает, он тоже должен быть крайне аккуратен, крайне осмотрителен. У меня была такая ситуация. Я взрослый человек, я прекрасно понимаю все риски. Мы поднялись на 14 этаж, дальше технический этаж перекрыт сеткой, и мне очень захотелось снять сверху. Что делаю я? Я прям прислоняюсь к этой сетке, всем телом облокачиваюсь и снимаю. И только в этот момент до меня доходит, что сетка нестабильна, сетка может сейчас оторваться, и я просто батоном могу сорваться. Меня холодным потом окатило, я медленно-медленно вернулась, спокойно сложила камеру, спустилась, у меня вот так вот руки начали трястись. Всегда нужно понимать риск, да, и никогда не забываться. Сколько случаев, когда блогер полез на крышу снимать или там в районе, где ходят поезда, да, снимать что-то интересное, и это не очень хорошо заканчивается. Поэтому всегда быть включенным в момент, всегда прям понимать, куда мы идем и что мы можем, какие будут последствия, да, причинно-следственные связи. Об этом нужно обязательно помнить.
Какие темы для своих видеосюжетов вы бы посоветовали подросткам?
Невозможно снимать о том подростку, что ему неинтересно. Чем вы живете, о том и говорите. Если и снимайте о том, что сами бы посмотрели. Если мы говорим, к примеру, о современной поп-культуре, да, если вам интересно было бы узнать про жизнь каких-то других топовых блогеров или каких-то звезд эстрады, вам бы самим было интересно посмотреть эти материалы, Попробуйте подготовить такие материалы, попробуйте узнать, попробуйте договориться с этими блогерами, начните со своих знакомых, и вы будете уже писать интервью, вы будете набивать руку, и вполне возможно, через какое-то время к вам на запись может прийти тот самый блогер, аудиенции которого вы, наверное, даже и мечтать не могли. Плюс какие-то, может быть, лайфхаки в обучении. Это тоже очень круто, когда подростки рассказывают другим подросткам, как удобнее, удачнее, там, например, решать какие-то примеры по математике, по алгебре, по геометрии, да, вот, то есть какими лайфхаками, ну, назовем это лайфхаки, да, чем обладаете вы, и передавать это своим одногодкам, когда ребят поучает кто-то взрослый, это чаще всего вызывает отторжение и негатив. А представляете, если вы включаете там YouTube-канал и ищете там, как правильно делить уголком, и не тетенька важным голосом говорит, вот давайте посчитаем, сколько в делимом, сколько в делителе, сколько цифр, да, а ребенок, да, по сути, ребенок на вашем, на одном с вами языке с вами разговаривает, и он вам об этом рассказывает. Интересно, интересно. У меня сын в какой-то момент увлекался историей про Чернобыльскую АЭС. Вот прям он очень много об этом знал. Но он, правда, не включился, он не стал об этом делать какие-то материалы, ну, кроме презентаций. Вот. Но я думаю, что если бы он пошел в этом направлении, его одногодкам было бы интересно его смотреть. Потому что он говорит с ними на одном языке. Ну, наверное, понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Ну, о чем еще можно? Все темы. Вот все, что угодно. Все, что угодно. А кулинария? Ну, как ребенку, который пришел со школы, не умереть с голоду с полным холодильником? Мы же не открываем холодильник, мы же не смотрим, что там целая кастрюля борща, целая кастрюля гречки. Нет. Мама, что нам поесть, да? Вот как из подручных материалов, не заглядывая в кастрюлю, приготовить себе вкусный обед?
Можете рассказать, с каким девизом и с какими принципами по жизни вы идете?
Никогда не бросать в беде друзей. Беречь себя, наверное, так. Какой еще девиз? Какой еще девиз? Быть честным. Быть максимально честным, в первую очередь, с самим собой. Потому что ты можешь кого угодно обмануть, но если ты понимаешь, зачем ты здесь, если ты понимаешь, здесь это условная, да, единица, если ты понимаешь, для чего ты поступаешь так или иначе, правда, правда, зачем ты так поступаешь, не как принято об себя оправдывать, да, там, например, бывают такие, сейчас, может быть, скажу не очень понятные вещи, к примеру, мы идем и помогаем там, бабушке на улице, нам жалко бабушку, честно. Конечно, нам ее жалко. Но еще нам хочется, чтобы нас похвалили. Чтобы нам сказали, какие мы хорошие. И вот когда мы правда понимаем, зачем мы что-то делаем, мы сами с собой быстрее договариваемся. А и еще не бояться проявляться, не стесняться, потому что каждый человек думает всегда, в первую очередь, про себя. Даже если на вас кто-то косо посмотрит, он через 5 минут забудет про это, потому что он будет занят собой. Вот. Наверное, как-то так.
Это был наш последний вопрос. Спасибо, Ирина, за интересный разговор.
О значении видео в современных медиа мы говорили с начальником отдела фото и видеодирекции государственных проектов Международной медиагруппы России сегодня Ириной Барыбиной.
В студии работали Елена и Ольга Зимины. Всем пока-пока!
Пока-пока!